Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 31 октября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем аббатские аграрии завершили уборочную кампанию. Далее Управление Росгвардии по Тюменской области напоминает о требованиях законодательства по обращению с оружием. Продолжение выпуска «Как обезопасить себя от гриппа». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Тюменцам назвали основные правила, как уберечь накопления от мошенников. Правила, как уберечь накопления от посягательств мошенников, назвали жителям Тюменской области эксперты регионального отделения Банка России. По-прежнему один из самых распространенных способов обмана – это телефонные звонки. Чаще всего звонят от якобы сотрудников службы безопасности банков, Центробанка, силовых структур, полиции, ФСБ, операторов сотовой связи. Также представляются сотрудниками портала госуслуг, социального или пенсионного фонда, медицинских организаций, рассказали корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» в региональном отделении регулятора. Мошенники действуют точно, используют самые важные темы. Основные темы звонков – на вас оформлен кредит или выявлена подозрительная операция по карте. Необходимо срочно перевести деньги на специальный безопасный счет. Кроме того, это может быть новость о проведении следствия или просьба о помощи в задержании преступников. Или истекает срок действия сим-карты, совершена попытка смена пароля на госуслугах. Необходимо пересчитать пенсию из-за неуточненного трудового стажа, переоформить медицинский полис, пройти диспансеризацию. В числе новых схем – некорректная установка или помощь в установке самозапрета по кредиту, замена приборов учета или установки фильтров от имени сотрудников водоканала, получение посылок от имени сотрудников Почты России и популярных маркетплейсов. Мошенники обычно используют психологические приемы, с помощью которых выманивают деньги или данные для доступа к чужому счету. Но вычислить их можно по следующим признакам. Незнакомцы звонят или пишут вам по своей инициативе. Разговор всегда идет о ваших деньгах, как их спасти или приумножить. Списание со счета, кредит, заработок, компенсация, выигрыш. Собеседник втягивает вас в разговор и пытается вызвать сильные эмоции, испуг, радость или любопытство, сочувствие. У вас пытаются выманить какие-то банковские данные, пин-коды, пароли из смс-сообщений. Вас торопят, запутывают, не дают времени подумать или перезвонить в банк. Например, надо срочно действовать, никому не рассказывайте. Пояснили механизм действия преступников в отделении Банка России. Самоконтроль и критическое мышление выручают жертву. Таким образом, мошенники добиваются того, что их жертва теряет самообладание, перестает критически мыслить и совершает ошибку. Вместе с тем, надо понимать, что проверить поступающую от них информацию легко. Но прежде всего, если вам позвонили от имени банка, Центрального банка, полиции, ФСБ, социального фонда, сотового оператора, медицинских учреждений или портала госуслуг, и особенно через мессенджер, сразу же прервите разговор и положите трубку. При любых сомнениях позвоните в свой банк и уточните, все ли в порядке со счетом. Номер контакт-центра указан на оборотной стороне карты или на сайте банка. Второй совет. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам личные и банковские данные, любые коды и пароли, под каким бы предлогом их не пытались узнать. И не переводите деньги по указаниям неизвестных лиц. Безопасных, специальных, резервных счетов в Центробанке не существует. Самозапреты, сервис второй руки и период охлаждения приняты в 2025 году. Сразу несколько законодательных инициатив, принятых в 2025 году, призваны повысить финансовую ответственность банков и усилить борьбу с кибер теперь мошенничество. Самозапрет на выдачу кредита – это добровольное ограничение, которое устанавливает человек, чтобы нельзя было оформить кредит на его имя. По данным сайта stopmoshenniki72.rf, возможностью уже воспользовались 29% жителей Тюменской области. Его можно установить на все виды потребительских кредитов и займов, которые оформляют банки и микрофинансовые организации. Установить самозапрет можно на портале госуслуги и в МФЦ. Суть механизма в том, что банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории потенциального заемщика, запрашивать информацию в бюро кредитных историй. Если он есть, то человеку откажут в выдаче кредита. Если, несмотря на запрет, кредит все же был выдан, то финансовая организация не сможет потребовать от заемщика вернуть долг. Банки обязаны выявлять признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах. Банк России определил 9 признаков. Это не характерное для человека поведение при снятии денег. Например, непривычное время суток, нетипичная, очень крупная сумма или нахождение банкомата. Кроме того, запрос на выдачу средств не свойственным клиенту способом. Например, не с карты, а по QR-коду или цифровой виртуальной карте. Наличие у кредитной организации информации, что как минимум за 6 часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Если банк посчитает операцию подозрительной, то немедленно уведомит клиента об этом и на 48 часов введет лимит на выдачу денег через банкомат до 50 тысяч рублей в сутки. За двое суток человек может осознать, что его обманывают мошенники. А в том случае, если преступники уже получили доступ к счетам и картам, заблокировать их. Если опасения банка оказались напрасными, а деньги нужны срочно, снять больше 50 тысяч рублей в сутки можно будет в отделение банка. Клиент должен обратиться туда с паспортом. Такая мера позволяет минимизировать количество случаев, когда граждане снимают деньги под воздействием мошенников, отдают их третьим лицам для зачисления на безопасные счета. Во всех банках заработал сервис второй руки. Он позволяет клиентам банков заручиться помощью близких при проверке операций по счету. Можно выбрать в качестве своей второй руки любого человека, которому вы доверяете. Если платеж, перевод или снятие денег покажутся помощнику подозрительным, он сможет их остановить. При этом у помощника не будет доступа к вашему счету и возможности проводить по нему какие-либо операции. Механизм поможет подстраховать наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, которым бывает сложно самим вычислить преступников. Для кредитов и займов от 50 тысяч рублей введен период охлаждения. Банки и микрофинансовые организации будут выдавать заемщикам крупные суммы не сразу, с отсрочкой до 2 дней. Это время должно помочь человеку принять взвешенное решение и вовремя отказаться от ненужного либо оформленного под влиянием мошенников кредита или займа. Для кредитов и займов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период охлаждения будет длиться 4 часа после подписания договора. Сумма больше 200 тысяч рублей поступит на счет заемщика только через 48 часов. Если банк или микрофинансовая организация выдадут деньги раньше срока, то они не смогут требовать возврата долга у клиента. Период охлаждения не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также на целевые кредиты, которые идут на оплату образования, покупку недвижимости или машины в автосалоне, рефинансирование ранее выданных кредитов и займов без увеличения размеров долга. В этих случаях риск мошенничества минимален. Дропперы не смогут снять через банкомат больше 100 тысяч рублей в месяц. Если счета и карты человека засветились в мошеннических схемах и попали в базу дропперов, банк установит по ним лимит снятия денег в банкоматах. Чтобы получить на руки большую сумму, нужно будет обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Это не первое ограничение, которое затронули дропперов. Они уже сталкивались с ограничением сумм онлайн-переводов себе и другим людям, блокировкой карт и дистанционного банковского обслуживания. Новые ограничения не дадут мошенникам с легкостью выводить похищенные деньги через дропперов, а жертвам обмана будет проще вернуть свои сбережения. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок от вузов на конкурс общества «Знание». В топ-10 регионов по количеству заявок на всероссийский конкурс команд вузов «Общество знания» вошла Тюменская область. Регион представят Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный университет и 2 его филиала – Тобольский педагогический институт имени Менделеева и Ишимский педагогический институт имени Ершова, филиала Тюменского государственного университета. Как сообщают организаторы, конкуренция высокая. всего от университетов и институтов страны приняли 866 заявок по 6 номинациям. Самыми популярными стали добровольчество и экология, медиа и творчество и патриотическое воспитание и единство народов России. Интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким. Он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками, отметил генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль. Победители специальных номинаций «Просветительская деятельность» для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и «Самая молодежная команда мечты» для команд с лучшей корпоративной культурой отберут из числа общего количества заявок. На следующем этапе заявки проверят на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям. Среди них грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации. Экспертный совет также рассмотрит конкурсные заявки на отражение качества партнерских связей, уровня инфраструктуры, информационной активности, достижений, корпоративной культуры и просветительской деятельности вуза. На ее основании и сформируют шорт-лист финалистов, которым предстоит очная защита проектов вузов. Финальное испытание и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Миноборнауки Российской Федерации. Конкурс направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», Обществом знания совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи. Урожай зерна в Тюменской области увеличился на 1000 тонн за сутки. 1 865 200 тонн зерна собрали аграрии Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 29 октября. Прирост за сутки 1000 тонн. Всего на эту дату комбайны прошли 630 700 гектар зерновых полей. Технические культуры рапс, лен, подсолнечник убраны на 52 700 гектарах с результатом 99 300 тонн. Поливоды собрали с открытого грунта 59 881 тонну капусты, свеклы и моркови. Урожай картофеля в этом году составил 207 512 тонн. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Абатские аграрии завершили уборочную кампанию. Абатские растеневоды завершили уборочную кампанию, собрав в бункерном весе 110 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Абатского муниципального района Игорь Васильев. И это третий показатель по валовому сбору урожая за 35 лет наблюдений. Так, в 1992 году в Абатском районе урожай составил 155 400 тонн в бункерном весе, в 2022 году 125 900 тонн в бункерном весе. Игорь Юрьевич поздравил абатских аграриев, руководителей хозяйств района и всех тружеников. Ваша эффективная работа обеспечивает продовольственную безопасность России. Молодцы! Далее в программе инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Абатскому, Вегловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам в городе Ишиме Управления Росгвардии по Тюменской области старший лейтенант полиции Владимир Бауэр напомнит о требованиях законодательства по обращению с оружием. Владимир Владимирович, сколько в настоящее время в районе владельцев оружия?
В настоящее время в Абатском районе насчитывается более 750 владельцев гражданского оружия, которые владеют более 1000 единиц гладкоствольным, более 300 нарезным оружием, а также 22 единицы оружия самообороны.
Какие в основном у них единицы оружия?
В основном это гладкоствольное нарезное охотничье оружие российского производства. Имеется также единицы огнестрельного оружия иностранного производства. Также имеется оружие ограниченного поражения, травматическое, в виде самообороны.
Владимир Владимирович, какие контролируемые мероприятия проводят сотрудники Росгвардии в отношении владельцев оружия?
Проводятся плановые и внеплановые проверки условий сохранности оружия по месту проживания, соблюдение гражданами правил перевозки, транспортировки и использования оружия во время охоты. Профилактические и рейдовые мероприятия проводятся во взаимодействии с сотрудниками МВД, Госохотдепартамента и ФСБ в приграничных районах, это Сладковский и Казанский районы.
Зависит ли это от времени года или сезона охоты?
Проверка условий сохранности оружия по месту проживания граждан проводится на постоянной основе. В сезон открытия охоты проводятся совместные выездные мероприятия с целью выявления административных правонарушений и преступлений. Чаще всего выявляются административные правонарушения, связанные с нарушениями правил хранения оружия, сроков их перерегистрации.
Владимир Владимирович, какие сроки оформления документов на получение разрешения или лицензии на приобретение оружия?
Заявление на получение лицензии на приобретение оружия или разрешения можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на портале государственных услуг или в письменном виде в отделении лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. Срок рассмотрения заявления составляет от 20 до 30 рабочих дней. Обращаю внимание владельцев оружия, что необходимо обратиться с заявлением о продлении срока разрешения не позднее, чем за месяц до окончания срока действия разрешения.
Какие последствия будут, если гражданин обратится с заявлением в срок менее одного месяца или просрочит срок действия своего разрешения?
Если человек обратился с заявлением менее чем за месяц до окончания срока разрешения, ему грозит привлечение к административной ответственности по статье 20.11 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. Если гражданин просрочит срок действия разрешения на оружие, то ему грозит привлечение к административной ответственности по статье 20.8, часть 4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение на срок от 6 месяцев до 1 года.
На что следует обратить внимание желающим приобрести оружие?
Граждане имеют право на приобретение оружия с 21 года, в исключительных случаях с 18 лет, прошедшие и проходящие службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Им необходимо получить охотничий билет, пройти медицинское обследование, пройти обучение в специализированном учреждении по правилам обращения с оружием и боеприпасами. Лица, впервые приобретающие оружие, не имеющие стажа, могут претендовать только на гладкоствольное оружие, имеющее не более двух стволов. Запрещено приобретать оружие, имеющих магазин, барабан или многозарядное оружие до истечения 2 лет с начала владения оружием. Нарезным оружием имеют право владеть граждане со стажем непрерывного владения гладкоствольным оружием не менее 5 лет.
Как часто необходимо проходить медицинскую комиссию владельцам оружия и какой его срок действия?
Медицинскую комиссию проходят не реже 1 раза в 5 лет, вне зависимости от срока окончания действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. А также медицинскую комиссию необходимо проходить по месту своей постоянной регистрации. Если срок действия медицинской комиссии закончился, то разрешение на оружие аннулируется. В связи с этим необходимо заранее проходить медицинскую комиссию и предоставлять в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту своей регистрации. В госуслугах за 3 месяца до окончания медкомиссии приходит уведомление. Гражданам.
Если гражданин изъявил желание передать свое оружие на СВО, куда обращаться и каков порядок его действий?
Владельцы гражданского оружия, желающие передать принадлежащее им оружие для использования в зоне проведения специальной военной операции, могут обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета и заявить о своем решении. При себе необходимо иметь паспорт, разрешение на оружие и само оружие. Другой вариант. Можно подать электронное заявление через официальный сайт Росгвардии в разделе «Сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зону проведения специальной военной операции». После этого с гражданином свяжутся сотрудники Росгвардии и окажут консультативную помощь. Стоит отметить, что только за 2025 год жители Тюменской области передали свыше 1500 единиц личного гражданского оружия. По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться по адресу город Ишим, улица Ленина, 39А или по номеру телефона 6-2021-796-12 в селе Абатское, улица Восточная, дом 2, номер телефона 8-34-556-41-452 в селе Казанское, улица Ленина, 27-2, 8-34-52-63-81-30. В завершении хотелось бы призвать граждан быть ответственными и бдительными, соблюдайте меры безопасности и требования действующего законодательства Российской Федерации. Благодарю вас, Анастасия, за приглашение в эфир и благодарю радиослушателей за внимание. Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.
Спасибо, Владимир Владимирович. Я напоминаю, у нашего микрофона был инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Абатскому, Вегловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам в городе Ишиме, управление Росгвардии по Тюменской области, старший лейтенант полиции Владимир Бауэр. В продолжении выпуска рубрика «Будьте здоровы». Как защитить себя от гриппа и что делать, если вы все же заболели, нам расскажет врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Грипп – это острое вирусно-инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, лихорадкой более 38 градусов, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Острые респираторные вирусные инфекции – это группа инфекционных болезней с широким спектром инфекционных агентов. Симптомы ОРВИ, в отличие от гриппа, протекают легче и развиваются постепенно, а в редких случаях вызывают осложнения. Основной путь распространения вирусов гриппа и ОРВИ – это воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании больного человека. Имеет значение также и контактный путь передачи, когда выделение из дыхательных путей заболевшего попадает на руки здорового человека через различные предметы – посуду, игрушки, поручни в транспорте. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьезнее и, возможно, тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений, таких как пневмония, бронхит, отиты, синуситы, риниты, менингиты и другие. Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить заболевание. Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможность для ее проникновения бактериям. Среди симптомов гриппа – повышение температуры до 39, головная боль, боль в мышцах, в суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенность носа. Также присутствует боль и першение в горле. При первых симптомах необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для обследования и назначения лечения. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарственные препараты. Кроме этого, рекомендуется обильное питье. Это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс и щелочные минеральные воды. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц. Желательно выделить отдельную комнату. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку. Желательно с применением дезинфицирующих средств, которые воздействуют на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить и при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку. Хотелось бы дать рекомендации родителям. Ни в коем случае не нужно отправлять заболевших детей в детский сад, в школу или на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Какие правила профилактики гриппа? Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте. Пользуйтесь маской в общественных местах и при посещении медицинских учреждений. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. Регулярно, тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С. По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или в рабочем коллективе, начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью по согласованию с врачом и с учетом противопоказаний согласно инструкции по применению препарата. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физической культурой.
Напоминаю, у нашего микрофона была врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Владеете квартирой, машиной, домом или земельным участком? Налоговая служба напоминает, уплатить имущественные налоги следует не позднее 1 декабря. Получить налоговое уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика или в отделениях Почты России. Сделайте свой город лучше уже сегодня. Уплатите налоги.
Слышишь этот звук? Так мошенники крадут твои деньги. Хочешь их сохранить? Не отвечай на незнакомые номера. Установи определитель номера и антивирус. Запрети оформление кредита на свое имя. Не сообщай коды, данные карт и пароли. Игнорируй подозрительные ссылки и вложения. Защити себя и своих близких. Узнай как на сайте stopmoshennikis72.rf.
Самая большая выплата в России – 3 400 000 рублей сразу после заключения контракта. Списание долгов по автокредитам, ипотеке и микрозаймам до 10 миллионов рублей. Подпиши контракт. Звони 79-19-05 или 117. Контракт заключается в Министерстве банка РФ 18+. Выплата действует до 31 декабря 2020 года. По данным пункта по набору на военную службу по контракту города Тюмени.
Жизнь после 55 только начинается. Станьте серебряным добровольцем, начните помогать другим. Позвоните 517705.
Семейные ценности – это не то, что завещали, а то, что передали. Мамины веснушки или папин нос с горбинкой, дедушкина улыбка – или бабушкины кудряшки. Наши дети – продолжение нас. Это важно, а остальное приложится. И мат-капитал, и выплаты на детей, и места в ясли, и льготы по ипотеке. Все, что положено семьям с детьми, разложено по полочкам на сайте национальныепроекты.рф. Нацпроект «Демография».
Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершение выпуска прогноз погоды. Завтра, в субботу, 1 ноября, облачно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха утром плюс 1, днем до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В воскресенье, 2 ноября, облачно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха утром минус 5, днем до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В понедельник, 3 ноября, облачно. Температура воздуха утром минус 9, днем до минус 6 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. И во вторник, 4 ноября, пасмурно. Температура воздуха утром минус 9, днем до минус 7 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Информация о погоде с сайта GIS-метео. это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 4 ноября. Радиоканал «Аббатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет. Thank you.